«Свобода». В Москве 17 часов 7 минут.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Примерно через минуту в нашем цикле обозрение Алексея Кузнецова «Книжный угол». О чем сегодня программа, коллега?
В этом выпуске вы услышите рассказ о книге, которой пока нет. Писатель, публицист, в прошлом известный политический и общественный деятель Юрий Болдырев, недавно стал лауреатом премии имени Антона Дельвига за цикл статей в «Литературной газете». Будут ли они изданы отдельной книгой? Вот вопрос.
Затем рубрика «Моя неделя». В этом часе у нас в гостях поэт-художник Дмитрий Пригов. Он расскажет, чем запомнились ему минувшие 7 дней.
Далее в нашем эфире Тамара Леленкова в программе «Мужчина и женщина» исследует морфологические различия в работе мозга у мужчин и женщин.
После краткой сводки новостей на волнах «Радио Свобода» программа «Радиоблог». Мы обсудим обострившиеся проблемы с доступом к оппозиционным сайтам, как блогам, так и просто информационным.
И у нас в гостях Антон Носик, директор службы блогов компании СУП.
Итак, примерно через 8 минут рубрика «Моя неделя», а сейчас обозрение «Книжный угол».
Литературных премий в современной России, как порой говорят, развелось множество. Часто лауреатов той или иной премии не знают в лицо, не читают и читать не хотят. Однако в случае с премией «Литературной газеты» имени Антона Дельвига дело обстоит несколько иначе. Достаточно сказать, что один из ее лауреатов за прошлый год, писатель-публицист, в прошлом известный политический и общественный деятель Юрий Болдырев, кстати, постоянный эксперт «Радио Свобода», так что Юрия Юрьевича мы поздравляем с особым почтением. Между прочим, рядом с именем Юрия Болдырева в ряду лауреатов премии Дельвига известнейший поэт, можно сказать, уже классик российской литературы Юна Морец. Такое соседство и лауреатам, наверное, приятно, и саму премию характеризует весьма положительно. Случай с Юрием Болдыревым вообще уникален. Он получил премию не за книгу, а за цикл своих авторских колонок и публицистических статей в литературке. С этого я и начал беседу с лауреатом. Юрий Юрьевич, стать лауреатом премии Антона Дельвига – почетное дело не для профессионального билетриста. Как вы относитесь к этой премии, за что вы ее получили? Более подробно расскажите, пожалуйста.
За что-то, наверное, редакция лучше знает, за что. Почет не знаю, но вообще, конечно, любопытно, как всякий неожиданный поворот в жизни. У меня так получилось, что, включая вуз, первые 12 лет своей жизни я занимался инженерной деятельностью, потом занимался такой государственно-политической еще 12 лет, и вот с тех пор занимаюсь литературно-публицистической. То есть вот достижения в этой сфере для меня, конечно, неожиданные, в общем, вполне приятные.
Вы ведете колонку в «Литературной газете», но вы пишете на общественно-политические темы. Вы пишете об общественной жизни, о текущих событиях, или даете несколько более прогностическую, что ли, картину развития общества?
И то, и другое, и третье. Пересказать содержание всех колонок за 3 года невозможно и неправильно. Наверное, это такая иная форма того же, чем я занимался раньше. Раньше, когда была возможность заниматься реально государственно-политической деятельностью, я ее занимался. Вот сейчас правила игры изменились существенно, влиять на события напрямую, ну, обычному человеку, да, не имеющему за спиной какой-то корпорации, мафии, ну, невозможно практически, но в то же время пытаться влиять на общественное мнение, пытаться влиять на какой-то круг людей или хотя бы до этого круга людей доносить, что вы в мире не одни сумасшедшие, и что есть другие люди, которые понимают, думают так же, а может быть, даже иногда умеют выразить это. Вот. Наверное, в этом есть какой-то смысл, какая-то польза, раз есть отклики, раз есть такая оценка этой работы.
Сейчас такой достаточно переходный момент в жизни России. Скончался первый президент Борис Ельцин, второй президент на будущий год, теоретически, по крайней мере, должен покинуть свой пост. Можно ли сегодняшний момент, сегодняшнюю российскую жизнь считать в чем-то переломной? Как ее можно оценить, и можно ли оценить ее одним-двумя словами?
Конечно, кто-то умеет прогнозировать переломы, но, как правило, о переломах мы говорим постфактум. У нас было несколько развилок. Одна из них была в 91-м году, вторая в 93-м, третья в 96-м году, да. К сожалению, практически, как минимум, в развилку 93-го, 96-го года мы выбирали худшие из возможных вариантов. Будет ли развилка сейчас, или все будет плавно стабильно, прогнозируемо, трудно сказать. Какой-то очень медленный эволюционный перелом происходит, то есть происходит какое-то становление хотя бы зачатков национально-ориентированного капитала, который понимает, что на одних финансовых и торговых спекуляциях жизнь не построишь. Вот этот процесс, наверное, самый главный, ключевой, определяющий, но он, к сожалению, очень и очень медленный. И сможет ли он сыграть существенную роль в дальнейшем развитии или дробь деградации нашей страны, прогнозировать трудно.
С тех пор, как вы ушли из «Яблока», ведь Болдырев – это буква «Б» в слове «Яблоко», если кто не знает.
Или наоборот, буква «Б». Ну, примерно до 2000 года занимался. Это, еще раз подчеркиваю, это не теория, несмотря на то, что я занимался экономикой, защитил диссертацию и так далее. Тем не менее, конечно, я занимаюсь не теорией, я занимаюсь практикой, я занимаюсь институтами государства. Я пытаюсь влиять на то, что у людей в головах, пытаюсь некоторые вещи просто донести. Но есть элементарные вещи, которые, знаете, как они целенаправленно вбрасываются в массовое сознание, воспринимаются как некие догматы, как некоторая норма. Ну, например, что есть некие особые нефтегазовые доходы, которые должны быть абсолютно отдельно. Да? Вот целый ряд статей в последнее время был посвящен просто попытке объяснить людям, что никаких экономических, моральных и прочих оснований для того, чтобы выделять нефтегазовые доходы из всех прочих, просто не существует. Что это? Это политическая деятельность, это общественная деятельность, это попытка посеять какой-то здравый смысл сознания людей, ну вот определяйте, как хотите.
У вас довольно много поклонников в России, причем поклонников среди людей, я бы хотел их назвать среднего класса, но в России, мне кажется, его пока еще нет. Среди, скажем так, обывателей в хорошем, в самом хорошем смысле этого слова. Я полагаю, что решение вы куда-то избираться, у вас была бы неплохая поддержка. А на пост президента не хотите выдвинуть свою кандидатуру?
Вы знаете, в этот торжественный момент, когда вы меня поздравляете с вручением мне премии, и у меня сзади должны вырасти крылья, я все-таки должен сказать такую одну очень печальную вещь. Наше сегодняшнее общество – это не общество 89-90 года, когда людям казалось, что мы можем все сами. И это не общество, конструктивно ориентированное на то, чтобы как-то создать свою жизнь. Я напомню, в 89-м году в обосновании необходимости частной собственности говорилось, что вот смотрите, зачем мне 5 костюмов, если я предприниматель, у меня все равно будет один костюм, а все остальное я вложу в производство, в рабочие места и так далее. Тому обществу нужны были такие обоснования. Сегодняшнее общество, и общество совсем другое, оно в значительной степени разложившееся, оно атомизированное. В этом обществе большинство людей на вопрос о том, как они относятся к тому, что происходило в Куршевеле, отвечает, ну, каждый вправе тратить свои деньги, как хочет. Это другое общество, и, строго говоря, у этого общества должен быть другой президент до тех пор, пока оно такое. Я пытаюсь воздействовать на него, чтобы оно было немножко другим, но понятно, что это все не в моих руках. Вот, есть какие-то законы развития нашего общества, законы не в смысле, что их кто-то написал, а в смысле какой-то естественный процесс. Вот, а мы, каждый из нас, можем лишь в какой-то степени скорректировать это. В каком направлении я пытаюсь скорректировать, наверное, понятно.
Ну, может быть, к следующим выборам вы уже со своими стараниями повлияете на общество так, чтобы самому, наконец, стать президентом России.
Еще раз, поймите правильно, речь ведь не о том, чтобы какой-то конкретный человек вдруг подпрыгнул, за что-то зацепился, а тут раздал всем указания, да? Вопрос в другом, даже, вот, предположим, оказался такой человек, на что опереться? Вот я пытаюсь заниматься в этом смысле всякой уже менее публичной деятельностью. Я член наблюдательного совета Союза защиты национальных производителей нефтегазовых сервисных услуг. Вот это одна из очень серьезных сфер, которая является мостиком между нефтегазовой сферой нашей, да, ключевой, дающей деньги стране, и высокими технологиями, и национальным производителем оборудования, и даже оборонной промышленностью. Вот эта деятельность, мне кажется, сегодня более важна, чем вопрос о том, чтобы самому лично оказаться, не знаю, министром, депутатом, или, может быть, даже президентом в условиях, когда для того, чтобы что-то делать, даже будучи президентом, надо иметь возможность опереться на какие-то силы. То есть нужно эти силы вырастить, эти силы должны созреть. Если этих сил нет, и ты пытаешься просто всем бить в голове вопреки всем, и ни на кого опереться не можешь, это бесполезное дело.
И последний самый вопрос, уже более локальный. Вы получили премию Антона Дельвига, очень почетное имя, почетная премия, но книги, за которую вы получили, книги этой нет. А поскольку программа наша называется «Книжный угол», то резонный вопрос, будет ли эта книга, следовало бы издать, например, подборку ваших колонок в литературке, дополнить ее чем-то еще на ваш выбор. Будет ли такая книга?
Ну, вообще, две книги у меня уже были, и они, в общем-то, заслужили определенное призвание. 8 недель в 2003 году они даже были обе одновременно в списке бестселлеров книжного обозрения. Редакция «Литературки» предложила издать совместно с «Эксмо» цикл моих колонок. Наверное, попробуем это сделать.
Что ж, будем надеяться на то, что новая книга Юрия Болдырева не заставит себя долго ждать. И поздравляем автора с премией, а российскую литературу и российскую общественную мысль с таким лауреатом.
Вы слушали обозрение Алексея Кузнецова «Книжный угол».
Напомню, что сегодня в 20 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, на волнах «Радио Свобода» повтор программы «Лицом к лицу». У нас в гостях заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по собственности Дмитрий Саблин. Следующий повтор программы в понедельник в 4 часа утра.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает рубрика «Моя неделя». Поэт и художник Дмитрий Пригов расскажет, чем ему минувшая неделя запомнилась.
В пятницу было открытие большого книжного фестиваля в Доме художников. Мероприятие весьма обширное и престижное, достаточно неординарное для российских пределов мероприятия, связанное с книгой, и все вокруг него связано, поскольку фестиваль еще к тому же мультимедийный. Это художественные проекты, кино, перформансы, видео.
Из участников кого бы вам хотелось отметить?
Огромное количество участников. Мастер Чен, тот же ныне знаменитый Быков, Псой Короленко, поэт Родионов, кто Гордон, самый выдающийся мастер алфавита и графики книжные. Потом тут безумное количество деревянных скульптур, качелей и прочего интерактивных вещей, продажа книг, диспут об возможности официальной литературы. В четверг было такое специальное открытие и представление всех проектов художнических и литературных. У меня было открытие выставки, называется «Портреты русских писателей» на втором этаже Дома художников. 30 портретов русских писателей в такой достаточно не реалистической, а концептуальной манере, в которой, собственно, я всегда и работаю. В среду я целый день летел из города Лондона. Во вторник у меня в городе Лондоне была лекция и чтение аспирантскому курсу изучающих вот русскую литературу. А за день до этого еще должен сказать, что я просто прилетел в Лондон с острова Крит, где я проводил небольшие каникулы своего внука, поскольку он дико интересуется всякой древностью, бродили по Кносскому дворцу и по в Ираклионе музею минойской культуры, минойских древностей.
А что самое сильное впечатление произвело?
Конечно, вот это Кносский дворец, от которого остались одни развалины, но когда заставляешь себе мысленно его реконструировать и прибавляешь годы, в которые он существовал, то это действительно производит впечатление.
Поэт и художник Дмитрий Пригов – гость рубрики «Моя неделя».
Ну а мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день» и предлагаем вашему вниманию программу Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
В нынешний век, призванный уравнять гендерные, то есть социокультурные роли мужчин и женщин, одним из самых веских аргументов в защиту традиционных отношений звучат слова о том, что женщина может родить ребенка, а мужчина нет. Аргумент этот неоспоримый, но не единственный, если говорить о морфологических различиях, которые, в свою очередь, ведут к изменениям психологическим и социальным. О том, каковы же различия в работе мозга у мужчин и женщин, я попросила рассказать профессора факультета психологии Московского государственного университета Юрия Микадзе.
В эволюции как бы выдерживаются два плана. Необходимо сохранять то, что получено в ходе эволюции, укреплять это, поддерживать возможность существования вида в данное время, а другое – искать новые формы адаптации. И вот эти два момента совместились в видовом развитии в ходе эволюции и разместились по двум основным направлениям – мужское и женское. И вот с точки зрения размера отдельных частей мозга выяснилось, что у женщин такие структуры мозговые, как лобные, структуры лимбической системы, больше, чем у мужчин эти отделы мозга.
За что они отвечают?
Лимбические системы – это система, связанная с эмоциями. Лобные доли, в свою очередь, отвечают за регуляцию всей психической деятельности человека, выступают таким инструментом, который позволяет в формировать программы поведения, контролировать их протекание. У мужчин больше оказалась теменная область. Это та область мозга, которая отвечает за пространство, окружающее нас. Есть различия в таком интегральном показателе, как вес мозга. От рождения и до полного созревания вес мозга у девочек меньше, чем вес мозга у мальчиков. Ну, в целом, где-то на 10 грамм различия при рождении и где-то на 100 грамм уже при окончательном созревании. Женщин это в 16-18 лет, а у мужчин в 19-20 лет. Но здесь всегда есть свои плюсы и минусы. Меньшая масса мозга означает, что нейроны, которые расположены в мозге, они ближе друг к другу находятся. А раз они находятся ближе, то сигнал от одного нейрона к другому идет быстрее. И процессы мышления, например, и другие процессы могут осуществляться у женщин быстрее, чем у мужчин. Ну, очевидно, те области мозга, которые имеют большую площадь, они дают возможности большему количеству нейронов размещаться в этих областях мозга. И, соответственно, тогда большее количество связей, которые образуются в этих областях мозга, а любая связь, которая образуется, она отвечает за индивидуальный опыт, приобретаемый в ходе развития человека. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела – межполушарные различия, которые существуют между мужчинами и женщинами. И если смотреть с точки зрения, какие функции размещаются в одном и другом полушарии, то традиционно считается, что левое полушарие доминантно по речи, правое полушарие доминантно по перцептивным функциям, то есть по разным видам восприятия. У женщин более сглажено доминирование полушарий по речи, например. Если у мужчин в большей степени развиты вот эти пространственные характеристики окружающего мира, которые основываются во многом на чувственных впечатлениях, то в большей степени они ориентируются на эти чувственные впечатления. Поэтому мужчины смотрят, женщины слушают.
Отличия подобного рода, если они не закреплены культурно и социально, зачастую приводят к досадным недоразумениям, проще сказать, ссорам между мужчиной и женщиной. Разговор продолжает нейропсихолог из Санкт-Петербурга Валентина Еремеева.
Почему мужчины часто говорят о странной женской логике? Потому что женщина, если она мыслит логически, то есть как бы опираясь на левое полушарие, она обязательно привлечет какие-то образы. Она обязательно все оречевит. То есть все назовет это уже с привлечением левого полушария. При одном и том же воздействии у мальчиков и девочек другие области мозга более задействованы в организации этой деятельности. Деятельность одна и та же, а мозг организует ее по-разному. Вообще у мальчиков все стадии, они как бы длиннее. У мужского пола все прогрессивные признаки выражены ярче, а длинное детство – это прогрессивный признак. Если мы возьмем в ряду обезьянок, то отличие зеленой мартышки от шимпанзе в том, что у шимпанзе длинное детство, а у человека еще более длинное. Так вот, у мальчиков этот прогрессивный признак больше выражен. И поэтому все стадии, начиная от внутриутробной, по статистике мальчики рождаются на 1-2 дня позже срока, а девочки на 1-2 дня раньше срока.
По этой ли причине мужчины дольше сохраняют и зрелый возраст?
Да, то есть длиннее и период репродуктивный, когда человек может стать отцом. И теоретически старческий период тоже должен у мужчин быть длиннее, и на самом деле долгожителей больше среди мужчин. Даже, скажем так, женщины как бы более похожи, более одинаковы. Так природа предусмотрела. А у мужчин, у мальчиков изначально идет больше отклонений, причем отклонений в обе стороны, и положительных, и отрицательных. Например, гениев значительно больше среди мужчин, чем среди женщин. На самом деле мальчиков и девочек надо по-разному учить, раз они по-разному видят. Даже если мы посмотрим, в какие игры играют девочки и мальчики. Девочки на ближнее зрение, мальчики на дальнее зрение. И восприятие разное, и типы мышления разные. Кроме того, девочки, оценка для нее всегда обращена к ее личности. Мы записывали биотоки мозга, когда детям давалась оценка. Они что-то в нашем эксперименте делали, смотрели, слушали, выполняли задания. И мы говорили, ты плохо смотрел, ты плохо слушал или ты плохо выполнял задание. При этом, как только звучало слово «плохо», у девочек буря в мозгу. Большинство зон, особенно ассоциативные, становятся сразу настолько активированными, что разницы уже между «плохо смотрела», «плохо слушала» нет никакой. Девочка просто уже больше ничего не слышит. Ее любимая учительница так сказала про нее. Это оценка как бы личности. Мальчики, как только говорится «ты плохо слушал», и мы видим в мозгу активацию слуховой коры. «Ты плохо смотрел», и активируются в первую очередь зрительные области калоры. Ты плохо выполнял задание и фокус активности в моторных областях. То есть для мальчика очень важна смысловая оценка, что было плохо-то. Для девочек взаимоотношения между ней и педагогом, а для мальчиков самооценка.
Рассказывает Валентина Еремеева.
Ну вот то, что касается нашего будущего. Сейчас мужчины, конечно, стали несколько другими по сравнению с тем, что было раньше. Уже некоторые чисто психологические проявления привели к некоторым физиологическим отклонениям. Существует коэффициент соотношения, например, ширины плеч с ширины бедер. Так вот, этот коэффициент стал у мужчин изменяться. То есть у мужчин увеличилась ширина бедер и снизилась ширина плечей. Барби-образные девочки с узкими бедрами, в смысле предназначения женского как матери, это же очень плохо. Человек с точки зрения природы, он как бы недоформирован природой. Он не приспособлен к той жизни, которой он на самом деле живет. Если мы, женщины, выбираем себе мужа, то мы не выбираем самого сильного, того, кто может поднимать большие тяжести, того, кто может много бегать. Также и мужчины не выбирают женщин с самыми широкими бедрами, чтобы рожать могла хорошо. И поэтому и получается, что вот этот естественный отбор, он во многом дает сбои. Знаете, еще в чем большая проблема? У нас есть идеал мужчины, и он, в общем-то, сохранился в течение многих веков, ну, почти неизменным. А вот идеала женщины в настоящий момент единого нету. Не надо девочек превращать в мальчиков и женщин превращать в мужчин. И у того, и у другого пола есть свои прекрасные преимущества. Но вот эти два направления, прогрессивное и консервативное, невозможно соединить в одном организме, потому что, а как тогда организовать тот же самый мозг? По какому типу? Чтобы все-все-все, ну, такого, наверное, не может быть. Поэтому природа разделила нас на мужское и женское. Женский – консервативный, то есть более надежный, а мужское – это как бы экспериментальный материал природы.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу Тамара Леленкова «Мужчина и женщина».
Ну а сразу после выпуска новостей вы услышите программу «Радиоблог». Сегодня мы обсудим обострившиеся проблемы с доступом к оппозиционным сайтам, как к блогам, так и к информационным. У нас в гостях Антон Носик, директор службы блогов компании «СУП».
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Говорит Радио Свобода. В Москве 17:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Стамбуле произошел взрыв. Есть пострадавшие, сообщает анатолийское агентство новостей. Агентство не приводит пока никаких подробностей, указывая лишь, что взрыв произошел на оживленной улице в европейской части Стамбула. В Москве задержаны 4 активиста оппозиционной коалиции «Другая Россия». Молодые люди раздавали газеты, выпущенные в преддверии марша несогласных, которые оппозиция намерена провести завтра в Москве, несмотря на запрет властей. Президент России Владимир Путин заявил о возможном создании евроазиатского аналога Всемирной торговой организации. В Петербурге проходит неформальный саммит СНГ. Лидеры стран Содружества обсуждают перспективы интеграции в сфере энергетики, транспорта, вопросы миграции. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предлагает создать постоянный форум Евросоюз-СНГ. По мнению Назарбаева, Союз независимых государств переживает стагнацию, которая связана с отсутствием реальных достижений и множеством нерешенных проблем. Президент Азербайджана Ильхам Алиев готов обсудить с лидерами России и США вопрос о совместном использовании радиолокационной станции в Габале. Чехия отвергла призыв России прервать переговоры с Соединенными Штатами по поводу размещения элементов системы ПРО. «Косово должно получить независимость от Сербии», — заявил президент США Джордж Буш во время визита в Албанию. Буш выразил твердую поддержку плану ООН о предоставлении Косово независимости под международным контролем. К северу от столицы Ирака произошел мощный взрыв, убитые по меньшей мере 8 человек, десятки ранены. Президент Афганистана Хамид Карзай избежал покушения. Карзай выступал сегодня с речью на митинге в центральной провинции Газни.
В Москве 17 часов 32 минуты. Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». И, как обычно, в этот час предлагаем вашему вниманию на волнах «Радио Свобода» программу «Радиоблог». У микрофона Алексей Кузнецов.
Екатерина Пархоменко.
Сегодня мы обсудим обострившиеся проблемы с доступом к различным сайтам, как к блогам, так и просто информационным. А внести ясность в этот сложный вопрос мы пригласили Антона Носика, директора службы блогов компании «Антон СУП» или «СУП», как правильно произнести?
СУП.
Компании «СУП», стало быть. Добрый день. Телефон, напомню, уважаемые слушатели, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Вы можете позвонить и обсудить с нами эти проблемы и задать вопросы нашему гостю. Итак, Антон, на самом ли деле кто-то, как говорят, валит сайты оппозиционеров или, как говорится, у страха глаза велики?
Ну, то, что сайты валят, это некая реальность, которой столько же лет, сколько и сайтам. В работе тех или иных сайтов и программных решений, на которых они работают, есть определенные уязвимости. Это как в любом механизме. И эти уязвимости эксплуатируются вандалами. Это общемировая традиция, которая существует столько лет, сколько существует интернет. Другой вопрос, что время от времени вандалы, которые получили в свои руки вот эту вот ФОМКу, этот технический инструмент для эксплуатации уязвимости тех или иных сайтов, в какой-то момент могут возомнить себя не обыкновенными киберпреступниками, место которых в правовом обществе, в тюрьме, а могут возомнить себя проводниками каких-то политических идей или ценностей, или идеалов, могут заниматься тем же самым обычным вандализмом под различными лозунгами. Или выбирать в качестве мишени для своего вандализма какие-то такие цели, удар по которым не вызовет недовольство властей. Это случай не уникальный. Это не первый случай в России и не первый случай в мировой истории. Существует много довольно известных кибервойн, когда хакеры определенной страны или определенной идеологии атакуют сайты другой страны или другой идеологии. Это случается достаточно регулярно. Надо понимать, что и везде, где это случается, будь это Израиль или Исламский мир, или Российская Федерация, или Америка, в любом случае мы имеем дело с преступниками, которые осуществляют преступные действия, рассчитывая на безнаказанность в связи с тем, что их действия попали в какую-то идеологическую струю.
Тут сразу возникает два вопроса. Ты сказал только что о эксплуатации уязвимости сайтов, а есть ли какая-нибудь, насколько я понимаю, в данном случае идет речь о атаке, которая называется denial of service, да? Когда запросов так много, что сервер не справляется. А есть ли от него какая-то защита?
Безусловно, от атак denial of service существует защита для тех сайтов, которые подверглись этой атаке. Защита – это достаточно сложная и многоуровневая, и в установке защитных программ участвует не только владелец, администратор сайта, но и также его хостинг-провайдер, по инфраструктуре которого приходится первый удар. Но надо понимать, что вот DDoS-атака, она не эксплуатирует в реальности уязвимость сайта веб-сервера,
вот я именно
она эксплуатирует другую уязвимость, о которой очень интересно было бы поговорить. Дело в том, что если бы хакеры осуществляли бы DDoS-атаку, то есть присылали бы десятки тысяч запросов в секунду со своего сервера, то...
Поймать их, в общем, ничего бы не стоило.
Дело не в поймать. Дело в том, что зафильтровали бы IP этого сервера, и там атака бы продлилась те несколько секунд, которые были бы нужны для того, чтобы увидеть этот IP и вставить его в фильтр. Проблема заключается в том, что запросы при DDoS-атаке идут с тысяч разных адресов. Люди, которые сидят за компьютерами по этим разным адресам, даже не имеют даже представления и понятия о том, что их компьютер в данный момент используется для DDoS-атаки. Потому что их компьютеры заражены троянским вирусом, троянской программой, которая, собственно говоря, и посылает эти запросы. Поэтому неэффективно фильтровать по адресам, потому что это
слишком много.
Это случайные люди в случайных сетях. И люди, другие люди, сидящие в тех же сетях, не участвуют в этой атаке. А те люди, которые участвуют, они даже не знают, что они в ней участвуют. Поэтому фильтрация по IP неэффективна. И в этом смысле самая смешная цитата – это Пентагон, февраль 2007 года. Самая серьезная DDoS-атака в этом году случилась 6 февраля, когда были выведены из строя 3 магистральных неймсервера всего мирового интернета. Всего их 13. Значит, в Пентагоне эту крупнейшую в истории человечества кибератаку, крупнейшую в истории человечества DDoS прокомментировали так. У нас есть техническая возможность, и если наш главнокомандующий, то есть президент Буш, нам прикажет, то мы можем, во-первых, произвести киберконтратаку на злоумышленников, а также и физически разбомбить источник атаки.
То есть разбомбить всех тех тысяч людей, которые не представляют себе, что они в данный момент атакуют.
Ну, тот человек в Пентагоне, который сказал эту глупость, он не понимал, что речь идет о зараженных компьютерах. Он думал, что где-то там. Ну, то же самое, кстати, эстонские власти сказали по поводу атаки, которой подверглись эстонские серверы. Они тоже представили дело так, что где-то там в мрачных подвалах Лубянки стоит жуткий компьютер со своим IP, который ни с чем не спутаешь, и оттуда, значит, лупит эстонские сервера. Тогда напрашивается вопрос.
Почему же не помогла фильтрация
Лубянки?
Да? Всего-навсего. Да.
Фильтрация Лубянки, это звучит гордо, я бы сказал. Я предлагаю дать слово слушателю. Александр из Москвы до нас дозвонился. Александр, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Пожалуйста. Я не понимаю, господа, чего вы удивляетесь? Идет война, а на войне главное достижение победы. Никого ведь не удивляло, когда америкосы во время агрессии против Сербии и Ирака вырубали там информационные сети. Естественно, что те, кто против Америки, отвечают тем же, и ей самой, и ее местным союзникам.
Александр и прочие наши слушатели, уважаемые те, кто до нас дозвонятся, я попрошу вас соблюдать максимальную корректность в эфире, иначе я, как тот самый сервер, буду подвергать вас кибератаке, просто, проще говоря, отключать микрофон. А это я имею в виду разные слова и определения, на мой взгляд, не вполне корректные. Но на войне, как на войне, мнение Александра понятно. И мне кажется, нас больше интересует вопрос не технический в данный момент, а общественно-политический. Действительно, есть некие силы оппозиционные, такие-сякие. Они могут сегодня, насколько я понимаю, вполне уже технически обеспеченно вступать в злонамеренные, так сказать, акции друг против друга. Вопрос в том, предположим, есть некая политическая сила, не будем называть и показывать пальцами, она может завалить сервер или не сервер, или несколько серверов, или сайты своих политических оппонентов? Но ей ничего за это не будет, если это властная политическая сила.
Да, вот это меня тоже вопрос очень интересует. Есть ли у нас хоть какое-нибудь правовое регулирование подобных вещей?
Да, разумеется, у нас есть 272-я статья Уголовного кодекса и 273-я статья Уголовного кодекса. Это глава преступления в сфере компьютерной информации. И есть правовые основания для того, чтобы людей, которые создают эти троянские вирусы, используют эти троянские вирусы, заражают компьютеры людей, рассылают спам, упечь на достаточно долгое время за решетку. Поэтому то, о чем мы можем с уверенностью говорить, это то, что питательной средой для вот этих вот атак, питательной средой для этого разгула кибербандитизма является попустительство со стороны властей и является отказ правоохранительных органов принимать меры к киберпреступникам. Это то, что мы можем с уверенностью констатировать. Дальше о том, что власть это инициирует, в смысле, что она это финансирует, что она предоставляет свою инфраструктуру для этого, что в кибератаках задействованы какие-то люди, находящиеся в должности при исполнении. Все это есть пустые разговоры без единого доказательства, без единого свидетельства. Это гадание. Но что попустительство власти вкупе с разжиганием определенных эмоций является необходимым и достаточным условием для того, чтобы подобные атаки происходили и расширялись, это безусловно. Надо заметить, все-таки я бы хотел бы вернуться к тому, откуда ноги растут. Это бандитизм. Да? Это бандитизм в данном случае имеющий характер вандализма, то есть не преследующий цели обогащения, а преследующий цели разрушения. Как правило, понятно, что это происходит от умственной неполноценности и сексуальной неудовлетворенности тех, кто это делает, потому что как бы, если бы им было чем заняться в своей жизни, они бы этим не занимались, да? Они бы работу работали, что-нибудь бы создавали, а так от неспособности что-то создать и от неспособности нормально развлечься по-человечески, люди занимаются тем, что ломают то, что сделали другие люди, затыкают рты. Но, как всякий вандализм, как всякий бандитизм, да, это тупая, бессмысленная агрессия целей, осмысленных целей, которые могут стоять перед властью, достичь не может. То есть можно завалить сервер такой-то, такой-то и еще такой-то. Да, можно завалить 3 сервера, можно завалить 300 серверов. Воспрепятствовать распространению информации в интернете таким способом невозможно. Цель, как правило, достигается противоположной. Каждый сайт, про который начинается разговор о том, что его кто-то гасит и валит, он на этом зарабатывает очень много себе популярности. Поэтому если мы поставим себя на место Кремля как заказчика каких-то акций подавления, понятно, что он бы стал бы действовать другим путем. Не обращаться к помощи этих неуправляемых отморозков, этой кибершпаны. Но при этом мы знаем, что всякая власть, которая делает ставку на культ силы, всякая власть, которая делает ставку на сильную, так сказать, вертикаль, и это неважно, это власть Мао-Цзэдуновская или гитлеровская, или сталинская, она всегда опирается на социально близких, на какие-то элементы какой-то вот шпаны, хунвейбинов, гитлерюгенда в обществе, да, вот на вот это вот.
Ну, у штурмовиков условно назовем.
Ну, штурмовики, хунвейбины, да,
это близко.
Вот эти люди, которых никто не ловит, никто не преследует, и которые в этой связи как бы чувствуют, что они помогают любимой власти
делать хорошее дело.
Делать хорошее дело, да, но это, ну, кстати, собственно, о чем мы забудем царскую власть и Союз Михаила Архангела, Черную сотню и другие лоялистские организации, занимавшиеся бандитизмом в форме погромов. Да? Ну, то же самое, да. То есть власть, которая, в общем, правильная аналогия, да, с Николаем II и его поведением в отношении погромщиков. Да? Реально там была бы, естественно, возможность власти деятельность этих организаций пресекать. Они не особо прятались, не особо скрывались, но было чувство, что они делают правильное дело, поэтому власть попустительствовала.
У меня тут вот еще какое есть соображение. Во-первых, правильно ли я понимаю, что в России не было прецедента, чтобы кто бы то ни был осужден за подобный компьютерный бандитизм?
Ну, из всех известных серьезных атак хакерских на российские сайты, не было ни одного случая, не только осуждения, но и расследования до такой стадии, которая позволила передать обвинительное заключение.
Однако вот я покопалась немножко в памяти и вспомнила историю, как были осуждены, по-моему, саратовские хакеры. Там речь не шла ни о какой политике. Там речь шла о том, что они атаковали сервера какой-то букмекерской компании в Лондоне или в Англии.
Деньги.
И когда они завалили там несколько раз подряд эти сервера, они прислали, собственно, а теперь, ребята, если вы не хотите больше, чтобы у вас так происходило в пик обращений, переведите-ка вот на этот счет там такую-то сумму, я точно не помню. И, насколько я помню, процесс был доведен до конца, потому что англичане решили, что это попускать нельзя.
Но тут же надо понимать, что такое правовое оказание правовой помощи в рамках международных договоров иностранным коллегам. Это для нашей доблестной милиции ценные подарки, сувениры и командировки за казенный счет в приятные страны. Особенно приятно педофилов ловить по заказу ФБР, потому что это Вашингтон командировки. И, естественно, что они охотно окажут правовую помощь по любому запросу зарубежных коллег, будь то там ФБР или Скотланд-Ярд, и будут искать хакеров, потому что правовую помощь оказывать легко и приятно. По собственной инициативе разбираться с такими делами им проще не принимать заявление.
Тут на самом деле вещь, на которую я хотела обратить внимание, и из нее проистекает мой следующий вопрос. Собственно, вот эта история саратовская, она, хакеры попались ровно потому, что они так или иначе дали какие-то о себе сведения, когда они послали вот эти письма с требованием перевести деньги. Конечно, собственно, по ним-то их и разыскивали.
Нужно было куда деньги переводить?
Ну, конечно, указать. Хоть как-то надо было, и это было для них решающим обстоятельством в том, что они были пойманы. Но, насколько я понимаю, если вот этого коммерческой составляющей в этом преступлении нету, то поди найди. Да? Насколько я понимаю, нет технической возможности выловить этого злоумышленника, если это распределенная атака, и как-то там только что объяснял, это с тысяч компьютеров, хозяева которых и не подозревают о том, как используются их машины.
Тем не менее, их машины используются. Для того, чтобы их машина исполнила приказ об атаке того или иного сервера, этот приказ откуда-то должен поступить. Значит, источник этого приказа прописан в троянской программе. Простой анализ троянской программы позволяет увидеть, откуда управляется этот ботнет. Так называется сеть этих роботов, то есть зомбированных компьютеров. Значит, просто увидев IP, откуда он управляется, можно эту точку накрыть. И тут есть международная правовая помощь. И на этом ботнет просто перестанет работать, потому что все эти зомби потеряют командира. И это значит, что мы можем дальше спокойно жить и не беспокоиться.
А скажи, пожалуйста, вот еще одна деталь. Когда Марина Литвинович на прошлой неделе громко жаловалась на то, что негодяи валят сайты, которыми она так или иначе занимается, да, сайт Каспаров.ру, на Марш.ру, Руфронт, по-моему, там еще был сайт. И я помню, что блогеры активно занялись так называемой трассировкой, то есть... Здесь хорошо бы от тебя пояснение какое-то, что это такое. И ничего криминального не нашли, хотя жалоб на то, что у людей не было доступа к этим сайтам, в общем, тоже было достаточно.
Ну да, не все сайты оказываются недоступны, потому что на них напали злые хакеры. Некоторые сайты оказываются недоступны, потому что их администраторы или хостеры как-то какую-то ручку не туда повернули или ввели какие-то ограничения на доступ, в частности, в данном случае это было связано с попытками хостинг-провайдера ограничить именно DDoS-атаки, поскольку эти сайты на предыдущей неделе подвергались атакам, то была какая-то сделана фильтрация входящих потоков, сделан некоторый дополнительный протокол, верифицирующий, что запрос от браузера является запросом от живого человека, а не DDoS-атакой. Вот этот вот фильтр, который описан в специальной литературе, он был настроен достаточно криво, да, и поэтому у половины пользователей, получив получив вот этот отлуп, адресованный атакующему дидосом зомби, браузер отказывался дальше пытаться разговаривать с этим сайтом. Он просто получал информацию, что сайта нет.
Тут складывается такая интересная, на самом деле, коллизия, потому что многие блогеры подозревали, что Марина Литвинович просто строит свой пиар, да, привлекает внимание таким образом к своим сайтам. Из твоих объяснений я понимаю, что какие-то атаки на них были, просто они так неловко от них защищались.
Это одно другого совершенно не отменяет. Когда Марина Литвинович ничего не знала, кроме того факта, что ее сайты недоступны с нескольких русских провайдеров, и она публиковала списки этих провайдеров и предполагала, что они поставили фильтр, это было добросовестное заблуждение. Примерно прошло там 15 минут или полчаса или час, за который люди технически компетентные, грамотные, разобрались и констатировали, вот проблема вот здесь, исправляется она на вашей стороне, исправляется она в Америке на площадке хостера. То, что Марина Литвинович после этого не перестала разговаривать о фильтрах, цензуре и публиковать списки провайдеров, так как будто провайдеры виноваты в том, как у нее сконфигурирован сервер, это, в общем, разумеется, была попытка поддерживать уровень вот этого вот пиарного шума на пустом месте, поддерживать.
Но несколько часов спустя мы получили такую же жалобу, да, что сайт завален, от господина Илларионова, директора Института экономического анализа. Я как раз в этот момент пошла проверять сайты Литвинович, Каспаров.ру и прочие. И они все отзывались. А сайт института лежит, по-моему, по-прежнему.
Ну, не исключено, что сайт Илларионова кто-то захотел завалить. Также не исключено, что произошли какие-то технические сбои на сайте Илларионова. Понимаете, тут бывает ровно три причины, по которым сайт может оказаться недоступен, если говорить о... скажем так, и о технологии, и о мотивации. Сайт может быть недоступен, потому что на него действительно кто-то напал и вывел его из строя. Сайт может быть недоступен, потому что его собственная администрация допустила какие-то ошибки или есть какие-то сбои в программном коде, и тогда он может быть исправлен. Они могут быть исправлены только силами владельцев сайта и администраторов сайта. И третий вариант действительно еще, я помню, в 95-м году такие истории. Есть довольно знаменитый среди интернет-пиарщиков такой способ привлечь внимание к иначе никому не интересному сайту, как сообщить о том, что он взломан, и дать адрес. Тогда все люди пойдут проверять, как его именно взломали, в частности, фонд эффективной политики таким способом раскручивал персональный сайт тогда председателя Государственной Думы Геннадия Селезнева. Информация о том, что сайт Селезнева был взломан, была вброшена ФЭПом для того, чтобы отпиарить этот сайт, а через год сброшена снова с использованием статей годичной давности, в которых указывалась дата, но не указывался год.
У нас не очень много времени остается. Мне очень хочется тебя спросить вот еще о чем. Поскольку компания СУП является партнером компании Сексапарт, хозяев, собственно, живого журнала, то последние неделю, наверное, да, тоже идут какие-то оттуда сигналы, что сайт, сервера живого журнала атакуются. Пара комьюнити просто стала недоступна в связи с этим и так далее. Может быть, ты как-то прокомментируешь, что там происходит и насколько это сказывается на жизни живого журнала, я имею в виду его русской части.
Было две крупных DDoS-атаки в конце мая, начале июня. Первая атака сошла на нет к 25 мая. Это была атака в основном на сообщество РУНБП. Вторая атака, которая началась в последний день весны и продолжилась в начале лета, была атака и на национал-большевистские сайты, и на сообщество ДПНИ, и на сообщество Рунацбол, и на сообщество внепартийное для обсуждения политических вопросов RuPolitics. Был установлен фильтр на уровне провайдера доступа. который позволил, там шла атака интенсивностью 50 тысяч запросов в секунду. Угу. Был установлен фильтр, позволяющий отсекать те запросы, которые были частью DDoS-атаки. Этот фильтр использовал вычисленные из текста запросов общие в них сочетания букв. Угу. Эти сочетания букв были, в частности, DPNI. Благодаря тому, что запросы со словом DPNI перестали доходить до серверов живого журнала, удалось избежать падения всех серверов и недоступности живого журнала для миллионов его пользователей. Но при этом те пользователи, которые связаны с DPNI, стали сразу кричать о том, что введена цензура и изо всех сил...
Ну, цензура, не цензура, но а
некоторые ограничения было.
Ограничение доступа-то, тем не менее, существует.
Альтернативой было ограничение доступа ко всему живому журналу.
Это был и такой же жертвой пали и нацболы, да, насколько я понимаю.
Вот
да?
Были слова, которые были выужены компьютерной программой из текста DDoS-овых хакерских запросов. Эти слова, просто сочетание букв, да. Не разбираясь в их смысле, но понимая, что 50 тысяч запросов в секунду можно отсечь, если блокировать вот сочетание букв.
То есть это похоже на то, как человека, которому угрожают убийством, запрятать в камеру, потому что там он надежнее всего спрятан от злоумышленников.
Ну, существует федеральная программа защиты свидетелей.
Спросите меня в бронированную камеру, как говорили герои «Мастера и Маргарита». Но что делать, если действительно такие вещи происходят? А в принципе это хоть как-то, хоть какое-то подобие системы уже есть. Вот вы назвали три четкие причины. То есть есть надежда, что в этом все-таки можно будет со временем хоть как-то разобраться. И достаточно быстро и четко реагировать на подобные атаки, на другие, может быть, еще не придуманные.
Ну, тут же дело не в том, чтобы реагировать. Тут вопрос заключается в том, что на сегодняшний день практика правоохранительных органов такова, что организация подобных атак является социально приемлемым действием. Пока она является социально приемлемым действием, будут тысячи желающих этим заниматься. Пока будут тысячи желающих, эти атаки будут продолжаться и расширяться. Что важно понять слушателям, что независимо от их политической ориентации, независимо от того, что они думают про америкосов, пиндосов, там, жидов и так далее, первая стадия построения ботнета, первая стадия построения этой DDoS-атаки, это атака против нас с вами. Это заражают наши компьютеры. И наши компьютеры заражают программами, которые не только позволяют валить другую Россию, они также позволяют красть пароли, красть деньги и красть нашу персональную
информацию. В общем, это часть целой большой системы, и с ней надо бороться, и, по крайней мере, решительные какие-то меры принимать и с точки зрения власти в том числе.
По крайней мере, не одобрять.
Спасибо. Вывод оптимистичный. Надеюсь, что так что-то и получится. У нас в гостях в программе «Радиоблог» был Антон Носик, директор службы блогов компании «СУП». Антон, большое спасибо. В следующем радиочасе, сразу после выпуска новостей, программа Виктора Шендеровича «Все свободны». В гостях у «Радио Свобода» проект, прозаик, сценарист Юрий Арабов.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Первые демонстранты вышли на улицы Праги ранним утром.
Сегодня, предупреждаю, будут ответные шаги.
Я долго добивалась причины моего задержания, чтобы мне объяснили. Ну, они долго молчали.
В общей сложности среди полицейских 433 человека ранены.
Мощная силевая лавина сошла в воскресенье на долину гейзеров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный.